Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Свободная Европа» и программа «Приднестровские диалоги». В студии Александр Фурмусаки. Главные темы выпуска. Вновь о парламентских выборах в Республике Молдова и значение голосов жителей Приднестровского региона и диаспоры, мнение экспертов и граждан. В Европейском суде по правам человека приняли к рассмотрению несколько жалоб от пострадавших граждан из Приднестровья. Если до сих пор ЕСПЧ работал по приднестровским делам только с юристами из правого берега Днестра, то сейчас суд рассматривает две жалобы, отправленные непосредственно из Тирасполя в Страсбург. Обо всем этом расскажем в ближайшие полчаса. Вначале, как обычно, обзор главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Центральная избирательная комиссия отказалась открывать 3 участка для голосования жителей левобережья Днестра. Ранее планировалось открыть 44 участка. Правоохранительные органы Молдовы заявили, что не смогут обеспечить безопасность на 3 участках, которые ЦИК собирался открыть к выборам 11 июля на неконтролируемой официальным Кишиневом территории. Речь шла о 2 участках в Бендерах и одном в коммуне Коршево. Европейский суд по правам человека рассматривает жалобу журналиста из Приднестровского региона Сергея Ильченко против Республики Молдова и Российской Федерации. В 2015 году Ильченко арестовали в Приднестровье по подозрению в экстремизме и продержали под стражей 4 месяца, сообщает ассоциация «Промолекс». И на прошлой неделе тираспольский адвокат Степан Поповский сообщил, что впервые Европейский суд по правам человека вынес решение по делам, которые поступили в суд непосредственно из Тирасполя. До сих пор приднестровские дела вели организации или юристы с правого берега Днестра. Степан Поповский рассказывает, что в Европейском суде выиграл по 2 жалобам, которые он направил из Тирасполя в Страсбург 11 лет назад. Сейчас в Евросуде ждут рассмотрение еще 15 жалоб, которые Поповский направил туда как адвокат. Подробности об этом далее в программе. Меня зовут Юлия Михайлова, вы слушаете обзор главных событий минувшей недели. На прошлой неделе главной темой мировых новостей было европейское турне президента США Джо Байдена, саммит Большой Семерки и встреча Байдена и Путина в Женеве. Встреча прошла при наихудших отношениях Москвы и Вашингтона со времен окончания Холодной войны. По словам Байдена, он заявил Путину, что американская политика не направлена против России. Однако, как президент США, он не может не задавать вопросов о нарушениях прав человека. Байден подтвердил, что говорил с Путиным об Алексее Навальном, об американских гражданах в российских тюрьмах, а также о работе Радио Свободы в России. Американский президент подтвердил, что предупредил Россию о серьезных последствиях в случае продолжения вмешательства в выборы и кибератаках.
«Я заметил ему, что у нас есть значительные кибернетические мощности. Он это знает. Он не знает, в чем это заключается, но знает, что они значительные. И если они на самом деле нарушают основные нормы, мы ответим. Кибернетической области»,
заявил Джо Байден. А также сообщил Путину о поддержке США, территориальной целостности Украины и обсудил ситуацию в Беларуси. По словам Байдена, у него сложилось впечатление, что Путин не хочет новой холодной войны. 17 июня президент России подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября. На предвыборном съезде «Единой России» 19 июня были объявлены кандидаты. В первую тройку списка вошли глава Минобороны России Сергей Шойгу, глава российского МИДа Сергей Лавров и главный врач больницы в коммунарке Денис Проценко. При этом лидер «Единой России», бывший президент и премьер Дмитрий Медведев в список не вошел. В конце мая Госдума приняла закон о запрете избираться причастным к деятельности объединения, которое признали в России экстремистским или террористическим. А 9 июня Московский суд признал экстремистскими организациями, основанные Алексеем Навальным, Фонд борьбы с коррупцией, а также штабы Навального и Фонд защиты прав граждан, и запретил их деятельность в России. Теперь сторонники Навального и даже те, кто не работал в ФБК и штабах, не смогут баллотироваться на выборах любого уровня. В субботу в Москве второй день подряд был рекордным по количеству заражений COVID-19. Более 9000 случаев за сутки. Больницы переполнены. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, вспышка вызвана новой вариацией коронавируса Дельта. В российской столице введена обязательная вакцинация определенных категорий граждан, которые работают в сфере государственных услуг. Штамм коронавируса, получивший название «Дельта», становится преобладающим вариантом болезни во всем мире, сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Он впервые выявлен в Индии, а сейчас распространился уже более чем в 80 странах.
В эфире «Радио Свободная Европа».
Решение Центральной избирательной комиссии об открытии участков для голосования на неконтролируемой территории Приднестровского региона широко обсуждалось на прошлой неделе, как и число участков для граждан Молдовы за рубежом. Общественное давление, возмущение нескольких участников предвыборной гонки и некоторых госинститутов заставило Центрсберком пересмотреть свое решение. Но как повлияют подобные попытки на демократические процессы в будущем? Об этом беседует Василий Батнару и историк Георгий Кожакару. Решение ЦИК об открытии трех избирательных участков в Коржеве и Бендерах на неподконтрольной территории впервые за почти три десятилетия существования независимой Республики Молдова, даже если оно и было отменено под давлением общественности, нельзя упускать из виду. Это решение является несомненным доказательством того, что в Кишиневе есть влиятельные силы, способные ради собственной выгоды переступить любой закон и нормы Конституции. Безоговорочно капитулировать в угодью чьих-то интересов, которые все еще удерживают государство в захваченном состоянии. Из государственных институтов один из немногих, кто забил тревогу в связи с этим скандальным решением, была служба безопасности и информации, которая предупредила об угрозах для безопасности и создании благоприятных условий для фальсификации голосования на этих трех избирательных участках. Министерство юстиции и МВД хранили молчание, пока решение не было отменено. Как объяснить этот заговор, как говорят некоторые эксперты? Некоторые госучреждения выполняют свои обязанности, а другие, особенно руководство некоторых ведомств, служат иным интересам, нежели государству и обществу. Глава Министерства юстиции может позволить себе, например, выговаривать исполняющему обязанности премьер-министра, когда речь заходит об открытии избирательных участков за границей, хотя впервые в истории более 100 тысяч граждан Республики Молдова предварительно зарегистрировались для участия в голосовании. И при этом он может промолчать по поводу возможного открытия трех участков в Коржеве и Бендерах. Высказалась президентура, основные оппозиционные силы, партия «Действие и солидарность», платформа «Достоинство и правда» и ассоциация «Промолекс». Я предлагаю попытаться перейти на другую сторону этой воображаемой баррикады и процитировать одного из кандидатов от предвыборного блока коммунистов и социалистов, который обвинил правые партии в несправедливой борьбе за право диаспоры голосовать. Мол, диаспора находится за тысячи километров от дома, но в то же время нарушается фундаментальное право местных жителей, то есть избирателей с левого берега Днестра, которые живут в 60 километрах от Кишинева. И таким образом, по мнению этого кандидата, ситуация складывается очень несправедливо. Что бы вы сказали этому участнику гонки?
При всем уважении к такому оригинальному подходу, критерий географической удаленности совсем не главный принцип в области электоральной демократии. Ее фундамент – свобода собраний и выражения мнений. С точки зрения обеспечения свобод граждан в 50 или 60 километров от Кишинева на самопровозглашенную территорию, находящуюся вне предела конституционного поля Республики Молдова, даже у социалистов и коммунистов нет свободного доступа. Тогда как в странах, где за тысячи километров от дома диаспора зарабатывает на жизнь, демократические права гарантированы? Факт в том, что вот уже три десятилетия восточная часть Республики Молдова, находящаяся под контролем Приднестровской администрации, воспринимается исключительно как зона экономической и электоральной выгоды в узких интересах политических сил, и это распространилось на оба берега Днестра. Это была беседа Василия Батнару и историка Георгия Кожакару. Наши корреспонденты на левом берегу Днестра спросили жителей Тирасполя и Бендер, каким они видят решение этой проблемы.
Если это в течение часа, можно этот момент решить. То есть выборы будут проходить на территории Приднестровья в ближайшем отделении, то я в течение часа смогу отдать свой голос за того или иного кандидата. Но если мы рассматриваем какую-то долгосрочную поездку, это полдня надо потратить, то я, скорее всего, воздержусь. В принципе, свой голос никому не буду отдавать.
И вот кто захочет поехать выбрать депутатов, они возьмут и поедут и выбирают. Я не верю, что это все честно. Я считаю, что это все обман.
Я хочу, чтобы был здесь участок. Я человек пожилой, хотела бы участвовать в этом деле, но у меня проблемы со здоровьем. И желательно, чтобы участок был здесь. А туда ехать в Кишинев мне просто практически невозможно.
Если бы открыли участки, я бы пошел бы здесь, туда, и они поедут. Потому что это время, это поехать, приехать, это же не так все просто. Надо максимум для человека, чтобы было удобно. Хочешь, голосуешь недалеко, вот проехался там, ну, на машине, ну, километр, ну, где-то рядом.
Коль я возрастной, то мне хотелось бы, конечно, поучаствовать в выборах где-то по месту, по близости, для того, чтобы было удобно и, так сказать, не накладно.
В этот день я представляю, какие будут очереди. У меня нет лишнего времени, и свой выходной мне хочется потратить на свою семью. Мне кажется, что это не очень разумно не открывать на территории Приднестровья участки, но я понимаю, что это результат недоговоренности и вот этой долгой ситуации, которая тянется уже 30 лет. Те, кто очень хочет голосовать, я думаю, те проголосуют. Но у нас даже нет предвыборной агитации здесь на левом берегу. Мы даже толком не знаем, кого избирают в этот парламент. Поэтому я думаю, что большинство людей останутся дома. И таким образом просто отсеется часть приднестровского электората.
Это были мнения жителей Приднестровья. Наш коллега Серджио Куляк поговорил с жителями Кишинева о том, как влияют голоса диаспоры и жителей Приднестровского региона на итоги выборов в Молдове. Послушаем их ответы.
Диаспора.
Голосование диаспоры меня не смущает. Они думают о Республике Молдова. А жители Приднестровья все-таки тяготеют к России. Они понятия не имеют о Молдове, о том, чтобы вместе работать и жить.
Если человек не обманом получил гражданство Республики Молдова, он имеет право голосовать, неважно, где он живет. К сожалению, в Приднестровье очень сильная пропаганда, да, то есть как у местных властей, российская пропаганда продвигает ценности, которые лично мне не... Я не считаю их правильными.
Ненкорка.
Сбивают нас с толку.
Чили ненкорка.
Кто?
Трансмистрия.
Приднестровский регион.
Дичья.
Почему?
Да ты так намафа крыл.
Потому что они делают только хуже.
Чи диаспора, вот у диаспоры.
А диаспора? Как голосует диаспора?
Диаспора, да, и пендрон.
Диаспора за нас. Это же наши дети.
Помогут или нет их голоса? Я думаю, что и диаспора, и Приднестровский регион должны голосовать. Если мы не позволим голосовать приднестровцам, мы автоматически превратим их в самостоятельную страну.
Люди не хотят с Молдовой. Но все им получают паспорта.
Так в итоге, это параллельный электорат или это общий?
Но это же их право. Они все признаны гражданами Молдовы, получают паспорта. Это их самосознание.
Транснистрия.
Приднестровье голосует, но не в пользу Республики Молдова.
Ну, фолосул ностру.
Чи диаспора?
А диаспора?
Неу салват ла ультима.
Диаспора спасла нас на последних выборах. Что будет дальше, Бог знает.
Думнезиу штит.
Этот опрос на улицах Кишинева был записан для нового проекта «Свободной Европы. Век перекрестков». Его автор и ведущий – журналист Иван Святченко. На нашем сайте europalibera.org и в социальных сетях вы можете посмотреть первые выпуски программы. В субботнем эфире Иван Святченко с журналистом Анатолием Голей говорили о голосовании диаспоры и жителей Приднестровского региона. Послушаем фрагмент новой программы «Век перекрестков».
Почему у нас такое принципиальное разделение итогов голосования? Жители Приднестровья голосуют за левых, диаспора условная голосует за правых, правоцентристов.
Я бы не хотел вообще делить избирателей, делить электорат на левых, правых, по каким-то геополитическим или другим предпочтениям. Все эти люди – это наши граждане, это наши избиратели. Они имеют гражданство Молдовы, они имеют право голосовать. К тем, которые живут в Приднестровье, гораздо больше проблем, потому что они являются потребителями по большому счету. Они получают какие-то преимущества, и они живя в сепаратистском регионе, признавая в большинстве своем эти сепаратистские власти, они получили и гражданство Молдовы, потому что это дает определенные преимущества. Право беспрепятственного проезда в шенгенское пространство, право получать медицинские услуги, в том числе в клиниках Кишинева и так далее, и так далее. И эти люди, в принципе, не вносят свой вклад в развитие страны. Они действительно не платят налоги, более того, они платят налоги к сепаратистскому образованию непризнанной Приднестровской республики, поддерживая тем самым. Но я говорю о том, что людей делить нельзя. Раз они имеют гражданство, они все имеют одинаковые права, и они все имеют право голосовать. Почему голосуют так, как голосуют? Ну, наверное, потому что эти граждане, которые проживают в странах Западной Европы, в Канаде, США, они увидели другую жизнь, они по-другому понимают жизнь, они видят, что в этих странах, где они проживают, есть порядок, меньше бюрократии, самое главное, меньше коррупции, и они хотят вот эти ценности, эти стандарты привнести в Молдову, голосуя за партии, которые в их понимании выступают именно вот за эти ценности. Что касается жителей Приднестровского региона, ну, понятно, мне по-прежнему, когда приближаюсь к Днестру и начинаю ловить приднестровские радиостанции, мне страшно слушать то, что там говорят. Это просто волосы дыбом встают. Они, к сожалению, не вышли из 92-го года. Там и остались, а может быть даже раньше. Там очень сильные ностальгические настроения по Советскому Союзу, по советскому образу жизни. И они голосуют за партии, которые, по их мнению, могут вернуть нас в светлое прошлое. Плюс к этому мы видели на последних выборах особенно организованный подвоз определенными партиями. Были видеосъемки о том, что людям платили за то, чтобы голосовать за определенного кандидата, при том, что они понятия не имеют, что это за партия, что это за кандидат, как его зовут. Ему сказали, там, куда ставить печать в избирательном бюллетене, и все. Это, конечно, очень плохо, это вызывает большое сожаление. Я еще раз говорю, нету правильных и неправильных избирателей. Но одни избиратели хорошо информированы, знают ситуацию в
стране. Но у них есть тоже интернет, общаются. Или телевизионная пропаганда сильнее?
Есть тоже интернет, но в большинстве своем жители Приднестровья, вот как раз они воспринимают себя как жители другого государства. И они мало интересуются тем, что происходит на правом берегу Днестра, особенно в политике. Особенно в политике. Если речь идет о каких-то социально-экономических вопросах, что сколько стоит в Кишиневе и что сколько стоит в Тирасполе, то здесь они, конечно, заинтересованы в том, чтобы приехать, купить подешевле, посмотреть. Кстати, это единственный путь для реинтеграции, сделать жизнь на правом берегу Днестра существенно, значительно лучше, качественнее, чем на левом берегу. Никакие другие там политические решения, принятые в Вашингтоне, в Брюсселе или в Москве, они не будут работать без того, чтобы люди увидели, что это им выгодно.
Слышал я такое мнение по поводу голосования жителей Приднестровья, граждан Молдовы, что если на участке приходят 10 тысяч человек плюс-минус, это все по-честному. А если число избирателей растет, там до 30 тысяч доходило, то это сразу коррупция, сразу подкуп.
Я не думаю, что на одном участке...
Нет, это в целом.
А, в целом. В целом. Ну, в целом, наверное, есть какой-то организованный подвоз, подкуп избирателей, потому что, ну, а что изменилось за последний там год, два, три, пять, что жители Приднестровья стали активнее участвовать в выборах? Я наблюдаю, слежу за выборами с момента провозглашения, не с момента провозглашения, а с первого парламента, с 90-го года. и видел, что после 1994 года жители Приднестровья не участвовали в выборах. Это было, ну, в лучшем случае, 1,5-2-3 тысячи избирателей. Сейчас мы видим, что якобы возрос интерес. Я не думаю, что возрос интерес, возрос какой-то другой интерес, но не интерес участвовать в выборах. И элементарно поговорить с жителями Приднестровья, они, конечно, не знают ни политическую систему, ни порядок выборов, порядок проведения выборов, ни элементарного знания о политических партиях, кто что собой представляют. Но, тем не менее, они голосуют, они имеют право это голосовать. Важно, чтобы это голосование было честным, транспарентным, без нарушения законодательства, естественно, без подкупа. В остальном имеют гражданство, имеют право голосовать.
Это была беседа журналистов Анатолия Голи и Ивана Свяченко в новой программе «Свободной Европы. Век перекрестков». Ее первые выпуски вы можете посмотреть на нашем интернет-сайте europalibera.org.
Вы слушаете «Радио Свободная Европа».
На прошлой неделе Европейский суд по правам человека начал рассматривать жалобу журналиста из Приднестровского региона Сергея Ильченко против Республики Молдова и Российской Федерации. Правительствам обеих стран отправлены соответствующие запросы по этому делу. В 2015 году Ильченко арестовали в Приднестровье по подозрению в экстремизме и продержали под стражей 4 месяца. Ассоциация «Промалекс», которая защищает интересы истца в ЕСПЧ, отмечает политический характер этого дела. История началась весной 2014 года. Тогда в доме Ильченко и его сына провели незаконные обыски. Как сообщает «Промалекс», Сергей Ильченко жалуется, что в ходе его 4-месячного ареста была нарушена 5-я статья Европейской конвенции о правах человека, а условия содержания, включая отсутствие необходимой медицинской помощи, равносильны бесчеловечному и унижающему достоинство обращению. Сергей Ильченко жалуется на неэффективное правосудие, ограничение доступа к адвокату. Он считает, что все эти действия приднестровских силовиков преследовали цель заставить его замолчать как журналиста. Ильченко и его сын Николай также жалуются на проведение в их домах обыски и конфискацию личных вещей. Сергей Ильченко с сыном были вынуждены покинуть Приднестровье. В результате преследований в регионе как внутренне перемещенные лица по просьбе ассоциации «Промалекс» и при содействии Бюро по реинтеграции они получили убежище в центре временного размещения в правобережной Молдове. Впоследствии Сергей и Николай Ильченко были вынуждены покинуть и Республику Молдова из-за угрозы похищения приднестровскими силовиками и отсутствия гарантий безопасности со стороны официального Кишинева. Адвокат по этому делу Вадим Виеру говорит, что судебный процесс над Сергеем и Николаем Ильченко доказывает, что в Приднестровском регионе нет свободных СМИ. Любой, кто пытается критиковать администрацию, может быть обвинен в экстремизме, запуган, задержан и арестован. А у молдавских властей нет механизмов защиты свободы слова на левом берегу Днестра. Более того, свобода выражения мнения, как и другие права человека, не является приоритетом в процессе политических переговоров, отмечает Вадим Виеру. В начале июня Европейский суд по правам человека принял жалобу информационно-правового центра «Априори», который винит Приднестровскую администрацию в нарушении закона о некоммерческих организациях. В 2018 году центр «Априори» предоставил свое помещение для презентации исследования «Смешанная избирательная система. Анализы и перспективы для Приднестровья». Тираспольская прокуратура усмотрела в этом политическую деятельность. Центр «Априори» проиграл дело во всех местных судах и дошел до Европейского суда по правам человека. Директор центра «Априори» Евгений Дунаев отмечает, что в ЕСПЧ пройден первый этап. На прошлой неделе тираспольский адвокат Степан Поповский сообщил, что впервые ЕСПЧ вынес решение по делам, которые поступили в суд непосредственно из Тирасполя. До сих пор приднестровские дела вели организации или юристы с правого берега Днестра. Сейчас же ЕСПЧ вынес решение в пользу истцов из Приднестровья. Степан Поповский рассказывает, что в ЕСПЧ выиграл по двум жалобам, которые он направил из Тирасполя в Страсбург 11 лет назад.
Европейский суд по правам человека удовлетворил две первые жалобы, которые я сопровождаю в Европейском суде по правам человека, связанные с нарушениями прав жителей Приднестровья, право на жизнь и право на свободу собраний. Да, это первые две жалобы из более чем полутора десятков, которые находятся на рассмотрении в Европейском суде. Для жителей Приднестровья удовлетворение этих двух жалоб может означать только одно, что да, Европейский суд – это средство, которым можно пользоваться. И прямо здесь, непосредственно в Приднестровье, имеется такая возможность прибегнуть к таким средствам защиты. Для системы правосудия это означает, прежде всего для адвокатов, что этим средством необходимо пользоваться. Потому как присутствует крайнее недоверие со стороны адвокатов, прежде всего, к этому средству. Для судей это означает, что свои решения они должны взвешивать не только исходя из своего внутреннего убеждения, которое порой не имеет логического обоснования, но и прежде всего, исходя из прецедентов Европейского суда по правам человека. Вот это сегодня необходимо усвоить судам. И то, в принципе, что я отстаиваю многие годы, обращаясь в суды, я все время говорю, ссылаюсь на те или иные прецеденты Европейского суда, доказывая нарушенные права граждан. Первое дело, которое было рассмотрено, оно касалось совсем банальной ситуации отравления грибами, которые были куплены на одном из городских рынков, продавали частным образом семья, которая собирала их в лесу, собирали взрослые дети, и дети, не зная о том, что хороший гриб отличается от ядовитого только плодоножкой, срывали только шапочку, соответственно, невозможно было определить ядовитость. Было признано нарушение права на жизнь в ее материальном и процессуальном аспекте. Что значит материальным? Это означает, что было установлено судом, что ни одна из рыночных лабораторий в Приднестровье не имела необходимого оборудования для проведения биохимических анализов грибов. К тому же было установлено, что должностные лица не предприняли оперативных действий с целью прекращения дальнейшей продажи ядовитых грибов, потому что жертва была не первой, кто поступил в больницу. Соответственно, при попадании в больницу первого человека с отравлением грибов необходимо было срочно принять меры по прекращению продажи. Однако органы власти бездействовали. Поэтому суд в своем решении это устанавливает, что действительно бездействие властей, отсутствие должной системы защиты и отсутствие надлежащей законодательной административной базы, предназначенной для эффективного сдерживания угроз праву жертвы на жизнь. Это что касается в материальном плане права на жизнь. В процессуальном плане суд признал представленные нами доказательства и установил, что надлежащего, эффективного расследования дела не было, поскольку ответственность продавцов грибов, эксперта лаборатории и должностных лиц, хотя и была установлена, никто из них не был привлечен к ответственности из-за срока исковой давности или амнистии. Поэтому вряд ли можно считать выполненными обязательства органов власти по обеспечению эффективного расследования. Дальше. Суд отметил, что для надлежащего обеспечения права на жизнь должна функционировать, присутствовать эффективная судебная система. Ее не было. Он так и пишет, что в настоящем деле правительство-ответчики, то есть Российская Федерация Молдова, не утверждали, что существовали какие-либо эффективные гражданские средства правовой защиты, доступные заявителям.
Вы рассказали о первом деле, а о чем вторая жалоба в ЕСПЧ?
Дело второе, оно было инициировано в 2014 году, и оно было связано с проведением собрания земельных пайщиков, бывших участников колхоза «Родина» в селе Ержово. Обстоятельства там 65 человек колхоза собрались провести собрание относительно судьбы своих земельных паев. Им не предоставили клуб, который раньше принадлежал «Родина Агро», но впоследствии был, я бы сказал так, просто изъят органами власти в собственность государства без какого-либо возмещения гражданам и даже право пользоваться этим клубом, хотя было построено за счет колхоза, то есть за счет средств самих жителей. Собрание было проведено на территории кафе в Ержово. По окончании собрания его организатор и ваш покорный слуга, который присутствовал на нем в качестве приглашенного гостя и человека, который разъяснял права, были доставлены в УВД. В отношении организатора был составлен протокол об административном правонарушении, и тут же он был доставлен в суд. В течение двух заседаний было вынесено наказание в виде штрафа. Европейский суд признал незаконным действие судов вмешательства право на свободу собраний. Разумеется, в обоих делах суд назначил компенсацию. В первом деле компенсацию 26 тысяч евро. Конечно, мы полагаем, что утрата дочери родителями, которые обратились в Европейский суд по правам человека, невозможно, конечно, компенсировать деньгами, но и государства-ответчики не ощущают той тяжести, горя, которую понесли родители. Во втором случае право на свободу собраний. Организатор собрания, который был привлечен к административной ответственности, получил возмещение морального вреда в виде 3 тысяч евро. евро. Ответственной признана только Российская Федерация, поскольку в деле Мозер предварительно ранее были установлены факты и была уже установлена ответственность Российской Федерации за дела в Приднестровье.
Адвокат из Тирасполя Степан Поповский.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа».